В эфире программа «Время политики», специальный выпуск. У микрофона Михаил Соколов. Мы будем говорить о первых итогах выборов в Государственную Думу России в прямом эфире. У нас в московской студии депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, политолог Андрей Рябов, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, и к нам, может быть, позже присоединится экономист Андрей Ларионов. Ну что ж, есть первые предварительные результаты. По результатам подсчета более 12% голосов. «Единая Россия» получила около 63%, КПРФ 11,5%, ЛДПР 10,5%, «Справедливая Россия» 7,3%. Явка порядка 60%, «Яблоко» 1,2%, СПС 1,1%. Это все данные, конечно, с Дальнего Востока. В общем, по тем данным, которые мы имеем, в Государственную Думу пятого созыва проходят 4 партии. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», разные экзит-пулы двух социологических центров, это ВЦИОМ и ФОМ, в общем, дают вот такую картину. Но, правда, есть некоторые такие данные вот у ФОМа по партиям, которые как бы не проходят 7-процентный барьер. У «Яблока» 5,2, у «СПС» 3,4, «Аграрная партия» 2,6, это экзит-пул. Вот такая, собственно, картина. Ну и давайте, собственно, поговорим о том, что было сегодня. У меня тут лежит на столе целая пачка бумаг с замечательными совершенно историями, нарушениями перевозка избирателей так называемых автобусами с открепительными талонами с одного участка на другой, принуждение к голосованию и так далее, и так далее, и так далее. Владимир, давайте с вас начнем. В этот раз вы не баллотировались, смотрели на это дело со стороны. Ваши впечатления опытного политика, посидевшего в четырех думах? Ну,
Я не стал бы описывать свою работу в Думе как просиживание штанов. Я все-таки чуть выше себя оцениваю. Вот. И точно так же, как мое неучастие в этих выборах связано не с тем, что я проиграл выборы, а с тем, что власть настолько меня боится, что создала целую систему, чтобы не допустить критиков и независимых депутатов в Государственную Думу. Вот. Впечатления мои очень простые. Как профессионал могу сказать, что на этих выборах была создана система, целая система, продуманная, разветвленная, для того, чтобы, во-первых, искусственно поднять явку, потому что, когда нет интриги, людям незачем ходить на выборы. И интерес к ним был очень низкий. Поэтому Кремль, понимая все это, создал изощренную систему повышения явки и создал изощренную систему искусственного завышения результата «Единой России». Значит, в чем состоит эта система? Как завышалась явка? Значит, во-первых, впервые в наше законодательство была внесена норма, я об этом, кстати, в эфире «Радио Свобода» говорил пару лет назад, о том, что человек, придя с паспортом на любой участок страны, вправе записаться в дополнительный список и проголосовать. Таких было очень много. Я сегодня звонил в Барнаул свой, это мой избирательный округ. На некоторых участках до 30% было включено в дополнительный список для голосования. Это беспрецедентная цифра, которая говорит о том, что, видимо, вот эта донецкая технология автобусов с шахтерами и поездов с шахтерами впервые была широко применена сегодня. Значит, это первый механизм фальсификации явки. Второй механизм тоже зафиксировано было в Барнауле. Впервые за все постсоветские годы члены избирательных комиссий ходили с выносными урнами не только к бабушкам-инвалидам, которые писали заявление, а ходили подряд по всем квартирам.
С милицией, я надеюсь, чтобы люди чувствовали себя
по-разному,
хорошо.
Ну, по-разному, с милицией, без милиции. Но сам факт, что люди не хотели идти голосовать, тут им звонят в дверь и говорят: мы из комиссии, проголосуйте, пожалуйста. Часть отказалась, но многие проголосовали. Это второй способ повышения явки. Третий способ повышения явки – это десятикратное примерно увеличение числа открепительных талонов. Опять-таки приведу пример Алтайского края. 4 года назад было 1500 на весь край с 2 миллионами избирателей открепительных талонов. В этом году 15 тысяч. 15 тысяч вроде бы немного, но если экстраполировать эту цифру на всю страну, то речь уже может идти о сотнях тысяч и даже, может быть, миллион больше открепительных талонов, которые были выданы. Четвертый способ искусственного завышения явки. Впервые были открыты участки для бомжей. Это широко известный факт по всей стране. Милиция их находила, милиция их собирала, милиция их приводила. И люди без определенного места жительства, по разным оценкам, от 2 до 3 миллионов сегодня впервые голосовали.
Ну и слава богу.
Это не слава богу, потому что это фактически принудительный привод. под контролем милиции. И нет сомнений, что большинство из них при таких обстоятельствах голосовало за партию Путина.
А может быть, за ЛДПР?
Михаил, я высказываю свое предположение, думаю, что я не так далек от истины. Следующий способ фальсификации, точнее, искусственного завышения явки, это специальные меры по голосованию в СИЗО, на вокзалах, в больницах, в санаториях и так далее. Это и раньше было, но сейчас были особые меры применены. Я приведу пример опять-таки по Барнаулу. 4 года назад, я знаю, потому что это мой округ, и я сегодня специально звонил, 5 человек проголосовало в СИЗО Барнаула. В этом году 70%, сотни человек. То есть резкий всплеск. И последний способ, это широко известные факты, принуждение так называемых бюджетников голосовать. Заведомо в Алтайском крае, во многих других регионах, были составлены списки всех врачей, всех учителей, работников библиотек. Я уж не говорю про милиционеров, военных, офицеров ФСБ. И руководители этих предприятий контролировали приход своих сотрудников на избирательные участки. Общий вывод. Явка была завышена, по моим оценкам, на 10%. То есть вот этими специальными мерами, вот сейчас избирком объявляет явку 60%, реальная явка, если бы были честные выборы, была бы процентов 50. То есть половина населения страны не пошла бы на эти выборы, не будь этих специальных мер. Из этих 10%, я уверен, так же как в Беларуси, порядка 90% голосовало за Единую Россию. Так что реальный результат партии власти на самом деле чуть-чуть переваливает за 50%. Вот. Но в результате вот этой спецоперации, которая была проведена по повышению явки и по голосованию за Единую Россию, итоговые результаты оказались подозрительно похожи на плановые цифры. Вы помните, что глава Центра избиркома Чуров еще за 3 месяца до выборов обещал 60%. И, о удивление, о сюрприз, мы получили 60% и давили на то, чтобы получить 2/3 за Единую Россию, то есть 65%. Я думаю, что к утру мы их получим. Почему? Потому что пока у нас есть данные из Сибири, где достаточно высок протестный электорат, но впереди такие замечательные регионы, как Башкортостан, Татарстан, Ингушетия, Дагестан, Чечня и прочие регионы, где суверенная демократия победила уже достаточно давно.
Вы забыли Кабардино-Балкарию. Явка 94%.
Да, и 95% будет за Единую Россию, в этом нет сомнений. Так что по мере приближения к европейской части, вот эти регионы, где всегда специфическое, так сказать, голосование, они будут повышать явку правящей партии. Так что мой вывод, я не признаю эти выборы как демократические, потому что большинство оппозиционеров, просто как я, например, или Касьянов, или Каспаров, или Глазьев, или тот же Рогозин, не были допущены до этих выборов. Я не признаю эти выборы демократическими, потому что было оказано беспрецедентное давление на граждан по участию в этих выборах. Я не признаю эти выборы демократическими, потому что было беспрецедентное неравенство в средствах массовой информации. По оценкам независимых экспертов, наружная реклама «Единой России» занимала до 90% на улицах страны. И в эфире телевизионных каналов «Единая Россия» имела до 90% эфирного времени под разными формами и предлогами. И таким образом, это было откровенное жульничество, и вот сейчас на Первом канале, на Четвертом канале идет такое радостное шоу, сторонники Путина ликованием встречают эти официальные результаты. Естественно, сидят шулера, которые обманули всю страну, и они ликуют, что они сорвали свой куш, сорвали свой банк. Но люди мыслящие, они не могут принять эти выборы. Я сегодня звонил в Тулу, я звонил в Барнаул, я звонил в Новосибирск. В Новосибирске объявили явку 63%. Но все наблюдатели в Новосибирске в один голос говорят, весь день участки были пустые. То есть, и это говорят люди из Тулы, из Новосибирска, из Барнаула, из других регионов. Значит, это не что иное, как фальсификация, это не что иное, как манипуляция.
Ну что ж, это Владимир Рыжков, и я обращусь к Андрею Рябову. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, каков политический смысл вот этой дикой совершенно борьбы за явку? Я, между прочим, напомню, что в 95-м и в 99-м году, тем не менее, вот без этой истерии, явка была выше, чем та, которая объявлена сейчас.
Потому что конкуренция была реальная.
65-62-63%. То есть, на самом деле, вот без всяких этих административных усилий, на конкурентных выборах явка была вполне нормальная. А вот в чем все-таки политический смысл вот этих вот 66% от 60 с чем-то тоже процентов явки?
Я думаю, что главным образом это связано с особенностями перехода от одного президентства к другому. Как выясняется, возникает большая проблема легитимности новых институтов, которые сейчас формируются. И, безусловно, новая Дума должна быть как минимум для, в условиях, когда, в общем, все кажется неопределенным при экономической и прочей стабильности, как минимум нужно что-то, что как бы давало вот эту, ну, если не реальную стабильность, то, может быть, иллюзию стабильности. И в этом смысле борьба за явку, повышение как бы легитимности будущей Думы имела непосредственно, так сказать, непосредственно такое важное политическое значение. Но еще один очень важный вариант. Когда Владимир Путин связал свое имя с партией «Единая Россия», было очевидно, что партия, которая приняла, ну, не в свои ряды, а приняла во главе своего избирательного листа президента, не может как бы опустить эту планку легитимности и президента, и самой себя ниже определенных позиций. Поэтому для, так сказать, поддержания вот этого как бы устойчивости на этом уровне также требовалась большая явка, чтобы в конце концов как бы сказать, что, ну, в данном случае не против «Единая Россия», вопреки тем прогнозам, которые были, не потянула, так сказать, рейтинг президента вниз, а напротив, все, так сказать, пришло к тем же самым данным, которые были накануне избирательной кампании, когда рейтинг Путина был порядка там, колебался вокруг 70%, «Единой России» существенно меньше, а сейчас они как бы пришли к общему знаменателю, что, скорее всего, к утру мы примерно в этом диапазоне и получим, с учетом, конечно, электоральной премии, которая будет для победивших, прошедших в Думу политических партий.
Я бы обратил внимание, знаете, еще на что, что вот «Единая Россия» превратила эти выборы в референдум, да, в плебисцит такой. И вот есть цифры. В 2004 году Путин победил, получив 49,5 миллиона голосов. А сейчас, исходя из предварительных данных, получается, что за «Единую Россию» меньше примерно на 8 миллионов вот, реальных избирателей. Это при всем при том. То есть...
Ну, давайте все-таки не будем торопиться. Я еще раз повторяю, что в Калининграде только начали считать. И в Чечне рисуют еще итоговый протокол. Итоги которого мы знаем. И московские комиссии сейчас тоже под большим напряжением находятся. Поэтому они еще могут повысить этот результат, подгоняя его именно вот под эти 49-50 миллионов, с тем, чтобы сказать, что большинство народа и в относительных, и в абсолютных цифрах проголосовало за духовного лидера нации. Но, еще раз повторяю, мы не можем считать это свободным выбором народа. Это не свободный выбор народа. Ведь в Советском Союзе тоже были выборы. И это тоже был плебисцит, потому что в бюллетенях был один кандидат от Компартии и, как это, блок коммунистов и беспартийных.
Нерушимый.
Нерушимый блок коммунистов и беспартийных. То есть, по сути дела, нас обратно загнали в совок, когда нужно выбирать то начальство, которое есть. И в этом смысле я думаю, что итоги, они будут сейчас, Чуров и ЦИК будут натягивать к утру вот как раз те самые две трети для того, чтобы сказать, вот видите, вот большинство народа и абсолютно и относительно за Путина.
Я напомню нашим слушателям, у нас в прямом эфире Владимир Рыжков, Александр Рябов, Майкл Макфол, Андрей Рябов, извините, и к нам присоединяется Андрей Ларионов, вот, собственно, он уже прибыл. Андрей, вы не голосовали или вы бюллетень унесли? И вот зазвенел телефон. Говорите правду. Но здесь не телевидение. Мы не можем показать бюллетень, который у вас в руках. Но вам, наверное, слушатели...
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Телефон. Избирательный бюллетень.
Так.
Да, вот он здесь чистенький.
Чистенький.
Такой невинный.
Тем самым, Андрей Николаевич, вы подняли явку, за что так боролся Кремль, потому что вы расписались в журнале регистрации и повысили легитимность.
Тем самым я принял другое явку решение. И тем самым продемонстрировал, что судьба страны мне является не безразличной, и поэтому я сделал то, что считаю, должен был сделать каждый приличный человек. И поэтому любому человеку, начиная от вас, уважаемый Владимир Александрович, на своих близких, родных, на протяжении всех поколений я покажу этот бюллетень, что в выборах, организованных нечестно, несправедливо и недемократически, я не участвовал. И в том, что происходит с Россией, будет происходить после этой даты с властью, я участия не принимал.
Я принял похожее решение, только немножко другим способом. Я не пошел сегодня на избирательный участок, как и мои родные и близкие, потому что мне не хотелось отдавать голос ни за одну из партий, так как отобранные партии меня категорически не устраивают. И, во-вторых, я не хотел поднимать явку, то есть расписываться в журнале для получения бюллетеня. Но в целом я с вами, с вашими оценками полностью согласен.
Я считаю важным здесь, я прошу прощения, Михаил, я считаю важным, что выборы, в которых не могут участвовать политические партии, которые не были зарегистрированы ЦИКом, независимо от того, как бы я ни относился к их программам, к их лидерам, к взглядам этих лидеров и взглядам людей, которые разделяют те или иные положения этих партий, не являются честными, не являются справедливыми, не являются демократическими. Это относится в равной степени к сторонникам, членам, лидерам Республиканской партии России, которую представляете вы, или, скажем, Национал-большевистской партии, которую представляет господин Лимонов, или любой другой партии. Если такие партии существуют, если лидеры есть, если есть сторонники, они имеют право участвовать в свободных, честных и открытых выборах. Если они не имеют права участвовать в этом, эти выборы являются недемократическими и нелегитимными. То, что происходило в течение последних месяцев, начиная от изменения избирательного законодательства, продолжая отказом в регистрации многим политическим партиям и кончая той совершенно беспрецедентной кампанией, которая шла в течение двух последних месяцев с многочисленными грубыми нарушениями избирательного законодательства Конституции Российской Федерации, включая сегодняшний день с призывами голосовать за конкретную политическую партию, с продолжающимися висеть сейчас, я проехал по Москве плакатами голосовать за Единую Россию. Но,
по закону не обязательно снимать, если это не около избирательного участка, Андрей.
Есть буква и есть дух. Значит, есть общепринятые избирательные практики. Вот рядом с нами здесь сидит господин Макфол, он может поделиться соображениями по этому поводу. Это является сегодня по телевизору, я слышал в очередной раз предвыборное выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина. Не один раз.
Поэтому количество нарушений таково, что эти выборы, вне всякого сомнения, нельзя признать легитимными, а демократическими, и поэтому нельзя признать их результаты законными. Соответственно, власти или любые органы власти, которые будут избраны, созданы в результате голосования, легитимными на территории Российской Федерации не являются.
Я напомню слушателям, у нас есть телефон, во второй части гости смогут ответить на ваши вопросы. 8 800 222 12, прямой эфир, бесплатный для всех регионов России, пейджер 961-33-33 в Москве и смс плюс 7 903 743 28 01. Я к Майклу Макфолу обращусь. Но вы как бы не наблюдатель международный официально, но наблюдали...
Как раз неофициально.
Да, наблюдали неофициально.
В той раз я был, между прочим,
да?
Официальным наблюдателем.
То есть можете сравнить.
Можно сравнить.
Скажите, имидж режима, вот после того, что сказали наши гости, и то, что видели, собственно, люди сегодня своими глазами, и то, что зафиксировано, имидж режима Владимира Путина, он на Западе изменится? Будут ли, с другой стороны, какие-то последствия этого изменения?
Второй вопрос я не знаю.
Начнем с первого.
Первое, конечно. Это большой удар, его имидж на Западе. Я читал все газеты и комментарии, да, и позиции до этого выбора, и все было одинаково. Это не честный выбор, это не демократический выбор. Надо понимать, два года тому назад это была довольно большая дискуссия на эту тему. Сейчас нет дискуссии, даже включая Европу, которые раньше они опаздывали на этот, я считаю. Но сейчас нет дискуссии об этом. А что делать с этим? Большая дискуссия. И никаких хороших идей, никаких свежих идей я не вижу пока, включая меня, между прочим. Если у вас есть хорошие идеи, мне интересно послушать. А говорят, что они что-то получили легитимность из-за этого выбора. Они ничего не получили, наоборот. Потеряли. Очень большой счет. Даже для меня это странно, зачем это тогда нужно. Я хочу ваши коллеги объяснить, Андрей, почему это нужно, потому что у меня получается парадоксально. Лучше было бы даже не проводить выборы. Говорить, что какой-то кризис есть или что-то в этом плане.
На третий срок тоже лучше было бы пойти через референдум. Вот просто референдум и все.
Было бы тот же самый результат. Если он, как президент Путин, если он считает, из-за этого выбора. И это очень комплексованная такая комбинация, которую мы не знаем, что он будет делать. Если он считает, что это будет помогать ему в этом плане, я считаю, что это не помогло ему имидж, по крайней мере, на Западе.
Андрей Ларионов, по-моему, вы хотели добавить.
Вы знаете, я бы, может быть, через некоторое время попытался бы ответить или прокомментировать один из вопросов, который задал Майкл. Но прежде я хотел бы спросить Майкла, а что вы имеете в виду, когда говорите, у меня даже нет никаких предложений? Я даже не знаю, и обращаюсь в том числе и к участникам нашей встречи, о каких предложениях вы спрашиваете? Предложениях по поводу чего? Как усилить, увеличить легитимность?
Нет.
Вот вопрос о чем? Какие вопросы вас мучают?
Что Запад, как Запады, и государства, и люди, и человек, как я, должен как реагировать именно на этот выбор? Говорят, что это не честный выбор, это легко, это уже сделано. Я не знаю, как официальные наблюдатели будут это делать. Да? Это интересный вопрос, что они будут сказать завтра. Как все серьезные люди, это уже не вопрос, как будет. А что дальше?
Майкл, а можно я тогда спрошу вас, а какова стандартная, традиционная или, может быть, нестандартная, но применяемая практика реагирования представителей органов власти, международных организаций, наблюдателей, средств массовой информации, отдельных заинтересованных граждан, как вы, на те случаи, когда выборы проходят нечестно, несправедливо, нелегитимно и недемократически? Как относятся тогда к результатам этим выборам и как относятся к властям, которые формируются таким образом? И как относятся к властям, которые проводят такие выборы? Какая реакция тех стран, демократических стран, властей демократических стран, судебных властей, законодательных властей? Могут ли, например, представители законно избранных органов власти поддерживать контакты с властями, избранными незаконно? Как, например, здесь. Точнее, в данном случае мы не можем даже использовать термин «избранный», потому что в данном случае этот термин не годится. Там назначенные, так сказать, вот.
К сожалению, так и бывает. Было выборы недавно в Сауд-Арабии, 2 года тому назад, и это выборы не вмещало, что мы будем с ними встретиться. Они только что были у нас буквально 3 дня на большой конференции насчет Ближнего Востока, да, поэтому... К сожалению, есть там большая противоречие. У нас нет принципа в этом плане.
То есть, есть таким образом, в общем, есть, по крайней мере, один из непосредственных выводов, что российские власти в категории демократичности, справедливости находятся сейчас имеют шанс оказаться на положении Саудовской Аравии.
Да, надо понимать так.
Пора перейти нам к новостям. Андрей Рябов, Майкл Макфо, Андрей Ларионов, Владимир Рыжков. И через 2 минуты мы сможем поговорить с нашими слушателями. А пока выпуск новостей, нам скажут, наверное, какие-нибудь новые цифры.
Говорит Радио Свобода, в Москве 22 часа.